Света, это Таня.
И Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 217-я серия.
Аня, что ты знаешь про Новый Орлеан?
Я знаю, что это город, где проживало французское население. Ну и там сохранилась эта вся культура до сих пор. Также я знаю, что там проходит очень большой фестиваль под названием Марди-Гра. Ну это как раз эпицентр этого фестиваля в Штатах. А также я знаю, что этот город не один раз, а много раз подвергался негативному влиянию природных явлений. В частности, вот ураган Катрина все знают и помнят. Но на самом деле таких ураганов много было, и они шли на этот бедный Новый Орлеан и затапливали его не раз.
Да, да, это все очень хорошо сказано, и хорошо, что ты сказала про его французскую историю, потому что как раз 217 лет назад США приобрела Луизиану, и когда они говорили Луизиану, они не имели в виду то, что сейчас называется штатом Луизиана, столицей которого является как раз Новый Орлеан. Они, в принципе-то, хотели купить только сам Новый Орлеан, потому что это портовой город, и они там хотели что-то переправлять по Миссисипи. Он принадлежал французам. И заслали засланного казачка во Францию к Наполеону и говорят: слушайте, продайте нам Новый Орлеан за 10 миллионов. Что по нынешним деньгам это где-то 230 миллионов долларов, то есть достаточно дешево, как для портового города. А французы такие: тю, так давайте мы продадим вам за 15 миллионов всю Луизиану, территория которой включала практически все штаты центральных США. То есть это от Монтаны вниз до Луизианы, там и Миссисипи, и Канзас, и все, что хочешь. И те согласились по рукам, 15 миллионов, по нынешним деньгам 345 миллионов. И вот эта территория, так называемая Луизианы, вот это собрание штатов, оно в два раза превышало по площади территорию существующих Соединенных Штатов, которые были на востоке. Ну и так территория США, конечно, значительно увеличилась и пополнилась новыми штатами.
Ну и, конечно же, французы не знали, сколько там полезных ископаемых, в частности, нефти, которая у берегов Луизианы есть и которую активно выкачивают. Ну вот, наверное, они себе локти кусали, когда узнали об этом. Ну и, да, знали бы они, как увеличится территория США, и что потом эта страна будет иметь намного большее влияние, может быть, и не согласились на такую сделочку. Но я понимаю, с другой стороны, толк им ездить туда-сюда по, не знаю, сколько там это все занимало времени, в Новый Орлеан, преодолевать Атлантический океан, а по дороге можно, опять же, и с ураганом встретиться. Поэтому тут логистика сложная была.
Да, там примерно все так и было. Они боялись, что Британия может захотеть себе эти регионы, и решили: а, ну раз Британия захочет их там, то проще их просто продать США. Плюс Наполеон же, он человек такой, с амбициями, он собирался уже со всеми воевать, со всей Европой, и ему нужны были денежки, так что как раз вот Новый Орлеан со всей Луизианы как раз было к месту и продать.
Но в Новом Орлеане хотя бы не забыли свои корни, да, и до сих пор вот эта вся французская культура там, ну, живет. Она, конечно, изменилась, плюс там креолы тоже проживают. Uh-huh. Очень интересное место. Какой-то такой микс получился, и на самом деле так на первый взгляд и непонятно, какое происхождение у города, если первый раз приехать и посмотреть на это все, но, тем не менее, такой уникальный экземпляр.
Ну и ладно, давай заканчивать с Новым Орлеаном и переходить к нашей первой линии под названием «Черный плащ». И начинаем это все с кабинета в особняке, где Дамиан решил презентовать Феде медсестру. Ну, а медсестрой, конечно же, оказалась Марта, которую он назвал надежным человеком, и сказал, что мать его будет с ней в порядке. На что Феде, конечно, возмутился и сказал Дамиану, что тот идиот и хочет поссорить его с матерью. Но Дамиан на это обиделся и много раз требовал, чтобы тот извинился. И также добавил, что мать, наоборот, подумает, что ты о ней очень заботишься и вообще не будет возражать Марте. Ну, Феда тут справедливо заметил, что Марта, она же никакая не медсестра, как мы и говорили, в принципе, в прошлом выпуске. Но тут уже Марта среагировала и сказала, что ну как не медсестра. Скажите, что я закончила вот курсы и умею вот все делать. И Феда послушала это все, согласился, его это удовлетворило. И, кстати, тут важно заметить, что Марта, она все-таки не была одета, как те женщины с медицинских книжек, а она как раз была одета ближе, как медсестры из порно-журналов. И Феда это очень-очень сильно понравилось, как будто он такого никогда не видел, и попросил Дамиана оставить их с Мартой в кабинете. И Дамиан, по-моему, их оставил, да?
Да, что мне показалось очень странным, особенно если учитывать то, что случится в будущем. Ну, к этой истории мы еще вернемся. Ну, здесь все запутано. И Марта, которая закончила курсы. Какие курсы? По прокалыванию апельсинов? В общем, и Анхелика, которая должна обрадоваться, что Марта ее медсестра. Мне кажется, Анхелика еще с первых серий ее не взлюбила. И все вот согласились с этим, всех это устроило. Все, в общем, стали дурачками. На секундочку, это наши сценаристы любят делать. Нам непонятно, почему они это делают. Они могли нанять вообще какого-то неизвестного человека, и Анхелика, возможно, бы и не прицепилась к ней. А здесь Марта, сразу все понятно, мне кажется. Ну ладно. Как раз идем в комнату Анхелики, где Берни доложил ей, что результаты анализов будут завтра. Все кормят их завтраками в этой лаборатории. Сначала говорили, что Анхелика может на все повлиять, и все так быстро все делают, когда слышат ее имя, но нет. Но Анхелике не терпелось узнать, что уже там, хотя она не хотела верить, что Феде что-то задумал и на что-то способен. Но в то же время ее терзали какие-то сомнения. Давай послушаем.
Давай.
Он хочет сделать так, чтобы мой голос ничего не значил ни на фирме, ни дома.
Откуда вы все это знаете?
Как же ты наивен, Бернардо. Думаешь, я только и делаю, что сижу в своей комнате.
Только здесь я вас и вижу.
Бывают моменты, и довольно часто, когда ни ты, ни кто-либо другой меня не видите. Вот тогда-то я и все узнаю.
Тайна, покрытая мраком.
Когда-нибудь я открою свою тайну.
Ну, я уже 216 серий повторяла, что в кабинете есть секретная дверь. Там не только две. Там есть и третья, там за книжками. И вот когда мы первый раз услышали об этом плане по дискредитации Анхелики от Феда, это как раз происходило в кабинете. И мне кажется, вот за той третьей дверью как раз скрывалась Анхелика с чашкой у двери.
Анхелика — это новый Брюс Уэйн или старый Брюс Уэйн? Ну да, как же она еще могла узнать? Мне кажется, по тайной комнате, в каждой комнате есть, и Анхелика просто входит туда и время от времени все подслушивает. Мы же не видели ни ее ванную комнату, ни шкаф, ну или гардеробную комнату. Может быть, там есть какие-то потайные лазейки. Mm-hmm. Мне тоже так показалось, что Анхелика на это как раз и намекала. Ну, а позже Берни уже позвонил в лабораторию, и там ему опять сказали ждать. Ну, что-то мне эта лаборатория напоминает какие-то советские лаборатории. Они еще и заплатили этим людям, которые кормят их завтраками. Ну, не знаю. Странно это все.
Давайте после праздников, да?
Ну да, день весны все-таки, что не ясно. Ну и этот разговор как раз послушала Марта, и она все поняла и задумалась, сколько же может стоить эта информация. И потом Марта нарядилась в розовое леопардовое то ли платье, то ли костюм и пошла в офис к Феде. Андреа была в шоке от того, что Марта пришла, и в шоке от того, что Феде согласился остаться наедине с ней. Ну, а после того, как Андреа их оставила, там начались какие-то брачные игры непонятные, и это все продолжалось полсерии, и на это все было очень странно и скучно в то же время смотреть. Ну и в конце концов Марта все-таки сказала Феде, что у нее есть новости. Феде ответил, что новости могут подождать, но в этот момент в кабинет ворвался Дамиан и стал кричать на Марту и Феде. Давай послушаем, что там было.
Давай.
Предатель? Я предатель? Хочешь отбить у меня Марту?
Прости. Марта твоя жена или невеста?
Простите, он не хочет оформлять наши отношения, так что я свободна, как птица.
Можешь лететь куда угодно, птичка, но только не к моему родственнику.
Что?
Вон отсюда.
Да никуда я не пойду.
Убирайся, я сказал. А я еще считал тебя своим другом.
Ну, тогда нужно было задаваться вначале вопросом, почему же ты привел Марту в костюме девушки из эротического журнала.
Да, да, вот и мне это не было понятно. Зачем он ее одел в этот костюм? Почему он согласился оставить Феда и Марту наедине? Он что, не понимал, на что Феда намекает? В общем, как-то странно все это выглядело, и мне казалось, что у Дамиана, возможно, есть какой-то скрытый план, и поэтому он знает, что делает. А здесь он уже решил наброситься на Феде, сделать ему выговор, и да, там рассказывал полчаса, какой Феде предатель и какой он ужасный человек. Ну и потом пошел в коридор кричать на Марту, объявил, что обиделся на нее и ей не будет прощения. По крайней мере, до вечера, как сказал Дамиан. Ну, понятно, наверное, тоже хочет, чтобы она надела тот костюм и показала ему, что она умеет, как она умеет прокалывать апельсины. Ну, а Анхелика и Бернардо дома ждали конверт из лаборатории. Я не понимаю, им же сказали завтра. Почему они все его ждут и ждут? Ну, что непонятно, если тебе говорят завтра, значит, нужно занести шоколадку.
Ну, лаборатория что советская, да?
Ну, да.
Да, это загадочная история. И самое главное, что оно должно прийти завтра по почте, и адресовано оно должно быть Анхелике. Ну, и они вроде бы согласились ждать, и тут Анхелика сообщила, что у нее болит голова, потому что она не может нормально есть. Она нормально не ест, потому что готовит на данный момент ей все Бернардо, ну, чтобы ее не подтравили. Но, по словам Анхелики, готовит Бернардо просто ужасно, и она вот этим всем недовольна. И Вернин, кстати, на нее обиделся, сказал, что вот он тут так старается, и он вообще-то не повар, и благодарность как бы должна быть хоть какая-то, так бы непонятно, что бы она ела. Но Анхелика это как-то пропустила мимо ушей и не отреагировала на эти обиды. Хотя я подумала, ну так проблема-то, что у них там ресторанов мало в Буэнос-Айресе. Вот как раз ресторанов у них много. Мы уже так видели штук 5. Это у них всего остального по одному. А рестораны не на месте.
Да, я тоже сразу же подумала про рестораны, но потом я подумала, может, у Анхелики вообще высшая степень паранойи, и она думает, что Феде как-то проберется во все эти рестораны и тоже что-то там сделает. И поэтому она попросила Берни приготовить ей еду. Ну, тогда уже и не жалуйся, раз ты сама решила, что никто, кроме Бернардо, тебе не может готовить. Ну, или, по крайней мере, могла бы уже что-то там заказать. Если он делает постоянно бутерброды, то попросила бы, чтобы суп сварил. В общем, как-то эту историю можно было по-другому решить, но нет, Анхелика страдает и вот обидела Берни. Ладно, давай переходить на вторую линию о возвращении блудного попугая. И начинаем мы с Дамианом, который репетирует предвыборную речь. О боже, это все еще актуально. Я не понимаю, когда они уже закончат с этой политической карьерой. Вы уже одну политическую карьеру забросили, вторую начали, она ни к чему не привела. Но сколько эти выборы длятся, я не понимаю. И если мы учитываем, что это какие-то выборы, ну, в парламент, это уже продолжается больше года, как по мне.
Угу.
Непонятно, когда это же все-таки наконец случится. Ну ладно, Дамиан готовится, непонятно к чему, и к нему вдруг пришел кто-то с пистолетом. Дамиан сразу же сказал, что деньги в сейфе, и это деньги Феды, поэтому этот кто-то может брать все, что захочет. Но мужчина, неизвестный нам до этого, сказал, что это он, Репети, и попросил помочь. Сразу же они отправились в кабинет, где Репети рассказал, что девушка, оказывается, его разорила, он не хотел вспоминать об этой истории и говорил, что если кто-то узнает, что он вернулся в Аргентину, то ему крышка просто. Дамиан, конечно же, не захотел помогать Репети, потому что тот связался и с мафией, и с Феде, и тех, и того обманул, поэтому Дамиану тоже может быстро наступить крышка. Но Репети ответил, что действовал он не один, а с сообщником. А я думаю, так а что это решит? И, ну, сообщникам, а Дамиану это как поможет? Мне кажется, никак. Ну, и весь этот прекрасный разговор нарушил Феде, который сначала кричал там на весь особняк, а потом уже и ворвался в кабинет и сказал, что он хочет убить Репети.
Да, и кричал он так, потому что, как мы помним, Репети развел его на деньги. Ну, а Репети, в свою очередь, попросил ему дать время, потому что он хочет, в первую очередь, вернуть свою репутацию. Но Феда слушать его не хотел, сказав, что у него есть 2 секунды на это. Ну, а Дамиан же, в свою очередь, стал его защищать. Сказал, что, ну, Репети просто протупил, вот эта девушка появилась, он на нее все просадил, она его обманула в Монте-Карло. У нас новая есть локация. И попросил понять, ну, как каждый мог бы оказаться в такой ситуации. Ну, а Феда сказал, что нет, Репети, он идиот, и он не собирается его прощать. Но Репети там упал на колени, стал умолять, просить о прощении и целовать руки, и непонятно, чем это для него закончится. Ну, а Пабло, в свою очередь, ходил мимо по дому. Кстати, Пабло непонятно сейчас, чем он занимается. Наверное, просто туда-сюда ходит по дому. И услышал какие-то крики на весь дом и стал спрашивать у Лины, кто же так кричит. Думал, что это Дамиан и Феда, как всегда, друг друга убивают. Но Лина призналась, что нет-нет-нет, там не Дамиан, а вернулся вот этот мужчина по имени Репети. И тут Пабло стало плохо. И он из-за этого накричал на Лину, чтобы та ушла. И, наверное, не знал, что ему делать. Ну, а мы уже переносимся в Декаро Конструкционис, где Феда и Дамиан уже решили вдвоем пообсуждать, что же делать им с Репети. Давай послушаем.
Давай.
Ты что, спятил? За ним охотится мафия. Ему нельзя здесь оставаться?
Всего пару дней, пока не решим, что делать.
Пока мы решим, они вышибут нам мозги.
Никто не знает, что он здесь. А пока попытаемся выудить из него информацию.
Да нет, у него никакой информации, ни денег, ни информации.
У него есть сообщник.
Сообщник?
Конечно, не мог же он один потратить столько денег.
А кто этот сообщник?
Не знаю. Но ему достались почти все деньги, которые Репети у тебя украл.
Нужно найти его как можно скорее.
Спокойно, это не так просто. Репети не назовет нам ни одного имени до тех пор, пока мы что-то не сделаем.
Займись этим, мне нужно его имя и мои деньги, ясно?
Хорошо, мы обязательно его найдем, но это будет непросто.
А я не помню, Дамиан там в курсе про Пабло? Ну, хотя даже если они в курсе, это же можно свести 2 точки и понять, что там, если это на мафии завязано, то вполне может быть, что так-то связано с Пабло, нет?
Возможно. Но мне кажется, что он не в курсе того, что Пабло это все провернул. А насколько у него сейчас мозги работают, тоже непонятно, потому что сценаристы же любят их делать тупыми, когда им выгодно. Поэтому, ну... Не знаю. Но посмотрим, узнают ли они, кто же этот таинственный сообщник. А пока что переходим на третью линию, которая называется Coming Home. Yes. Coming home. решила пообщаться с Нандо и поинтересоваться, чего же он боится. Нандо ответил, что ничего. Но Милагрос не согласилась и сказала, что все чего-то боятся. На что Нандо уже сказал, что она напоминает ему мать. Милагрос, в свою очередь, ответила, что надеется, что та красивая. Ну, хорошо, что не умная, да?
Странная, очень странная реакция, да.
Да, мне тоже так показалось. Ну, Нандо никак не отреагировал, сказал, что они с ней давно не виделись. Но ничего страшного, потому что в монастыре ему, в принципе, хорошо. И хорошо, потому что там есть Милагрос. Милагрос предупредила его, что вечно он в монастыре находиться не сможет. Ну, а Нандо сказал, что он уходить не хочет, потому что нигде работу найти не может, ему не доверяют работодатели и думают, что он их там обворует. А на улице его могут в банду втянуть, и он во что-то плохое влезет. Ну, в общем, ничего хорошего за забором нет. Поэтому нужно оставаться в монастыре. Потому что в монастыре есть постель, еда, друзья. Ну, и Милагрос этот ответ не устроил. Она решила пойти поговорить с падре, и они обсуждали что-то очень секретное. Им нужно было кого-то найти и с этим кем-то поговорить.
Да, но потом Милагрос решила вернуться к Нандо в часовню и поинтересоваться, просил ли он помощи у Бога для того, чтобы встать на ноги. Но Нандо не хотел это слышать, он просто ушел. Ну и тут Милагрос уже сама обратилась к Богу, чтобы тот помог, в свою очередь, Нандо. Ну и дальше она уже к нему присоединилась, и чтобы сообщить, что он ей нравится, и сказать, что если бы она была на 10 лет младше, то они могли бы с ним встречаться. На что Нандо сказал, что да-да-да, ему бы это очень хотелось. Ну и тут Милагрос обещает, что она его сейчас обнимет, если он к ней подойдет без костылей. Ну и Нандо сразу же бросил костылей и побежал обниматься с Милагрос. Ну, тут как-то все так скомканно, тебе не кажется, какими-то такими обрывками. Так, там про мать, там про костыли, там к Богу помолились, тут ты мне нравишься, я бы с тобой встречалась, я бы тоже. Тогда бросай костыли, теперь обнимашки, такое, знаешь, как лепили из каких-то осколков вазу.
Из осколков разных мыльных опер лепили они вазу. Одна из вещей, которая меня рассмешила здесь их было много, но это то, что Милагрос сказала, что если бы она была на 10 лет младше, она бы смогла встречаться с Нандо. Это сколько ей бы было? 8 лет? Ну, окей, Милагрос, ну как-то это все странно бы выглядело, мне кажется. И да, странно, что Нандо так обрадовался этой новости. Может быть, он думал, что ей 40 лет, я, конечно, не знаю. У меня в детстве тоже когда-то был друг, который на 3 года был меня младше и думал, что я уже старая женщина. Поэтому и такое бывает. Ну... И здесь, да, вот эта история о том, что я тебя обниму, если ты подойдешь ко мне без костылей. Но это ведь тоже какое-то использование чувств Нандо в, ну, таких себе целях. Да, понятно, что нам сценаристы хотят показать, что Милагрос хочет ему помочь, но она явно просекла, что она ему нравится, и вот она ему что-то там обещает, что она там его обнимет, поцелует и так далее, если он к ней подойдет. Но на самом-то деле у нее-то нет к нему вот этих чувств, которые он к ней испытывает. И хорошо, что дальше это все не продолжилось, потому что я уже начинала немного нервничать, когда смотрела эту линию. Ну, не то, что даже нервничать, она просто мне казалась не совсем правильной, потому что здесь не все так чисто и прекрасно, как они хотели это показать.
Ну, это опять такая чистейшая манипуляция, как обычно, сманипулировать на чувствах другого человека и как вроде бы ему во благо. Но это совсем не так чуть-чуть работает. Ну ладно, переходим на Падре и Каталину, которые обсуждают, сможет ли Милагрос уговорить Нандо отказаться от своих костылей. Падре уверен, что, конечно же, сможет, потому что Милагрос всегда добивается своих целей. Но Каталина не уверена, потому что его она так и не добилась, и ничего у нее с ним не получилось. Но что Падре заметил, что это не потому, что она не смогла его добиться, Это потому, что она вот сама и передумала этим заниматься. Тут тоже должны нам были похвалить Милагрос со всех сторон, сказать, что она такая пробивная и борется за всех и за все, и все у нее получается. Хотя, если проследить за вот этими всякими поступками, оказывается, что в 9 из 10 это кто-то протягивает тебе руку. То есть там кто-то тебя из тюрьмы выручил, там кто-то денежкой помог, там еще что-то. То есть это не совсем стопроцентная ее заслуга.
Ну и здесь эта формулировка «добиться его». А что, mm-hmm. кого-то нужно добиваться, если они тебе нравятся? Ну, то есть я не могу понять, что они имели в виду. Если ты человеку нравишься, он или она тебе нравится, то ничего, никого добиваться не нужно будет. Это все взаимно. Да, а тут какая-то прям война у Милагрос была с кем-то или с чем-то, чтобы вот победить и получить его в виде приза. Ну, как раз в этот момент пришла мама Нанды в монастырь, и все обрадовались. И, конечно же, в честь этого прекрасного момента нам включили спецэффекты 90-х, фильтры наши любимые. Ну и Нанда отблагодарил Милагрос за то, что она ему помогла. Милагрос ответила, конечно же, что это все Бог и сам Нанда. Ну и сказала, что она им гордится. Они попрощались так мило, и Нанда ушел. А я подумала, ну вот. Вот где нужно было вставлять эту линию с костылями. То есть вы хотели, чтобы Нанда бросил костыли. Пускай бы Милагрос там искала его мать и нашла бы ее, может быть, даже нам показали немного все эти поиски. И потом, когда Нанда там увидел ее и увидел, что она небезразлично относится к нему и что она хочет ему помочь, вот он бы как раз бросил костыли и побежал к ней. Ну, а нам бы показали Милагрос такую радостную, и всем бы зрителям стало понятно, что это же все она сделала, и она такой молодец. А вот та история с костылями и с тем, что ты меня обними, а я тебя поцелую, ну, по сравнению с тем, что я придумала, мне кажется, смотрится как-то натянуто.
Я это поддерживаю. У меня тут еще одна заметка по поводу этой мамы. В самом начале, когда Нанду делился историей своей жизни, он сказал, что Милагрос напоминает ему его мать, которая живет в провинции. И как вроде бы, что он знает, где она живет, но то ли из-за бедности, то ли из-за чего, ему пришлось переехать в этот Буэнос-Айрес, и он оказался в этом монастыре. Проходит буквально 10 минут сериального времени, мать из провинции как-то телепортируется в монастырь, и они сходятся, и там мир, дружба, любовь, жвачка, все вместе. То есть, как бы, проблема, я так понимаю, не исчезла. Он почему-то не хотел вот ехать вот в ту провинцию, где живет мать. Скорее всего, по экономическим причинам, насколько я поняла. А тут, не знаю, как бы эта проблема чуть-чуть не отпадает.
Ну да, ну, как всегда, сериал успешно ее замял, забыл, и все, до свидания, Нанду, мы о тебе больше никогда не вспомним. Был у нас уже один такой парень, как его там звали? Гумус? Гемис? Не помню, не могу вспомнить.
А зачем, Аня? Проехали. Ладно, проезжаем всяких вот этих непонятных парней и переходим к еще одному непонятному парню, в честь которого названа эта линия — Алехандро. С конца, примерно конца прошлой серии, когда Ива навестил Феда в офисе, чтобы упросить его позвать обратно Милагрос в особняк. Феда сообщил ему, что Луисе это очень совсем не понравится, ну а Ива не понимал, почему это так случится, потому что Феда сам для себя может все решить, Ива не понимает вообще, чего он боится, потому что раньше он ссылался на свою политическую карьеру, а сейчас, как известно, она никуда не идет, она за завершилась, так что и ссылаться не на что. Но Фаде это все слушать не стал, он выгнал Иву, на что Ива в ответку сказал, что Фаде трус и что он не мужчина. Как будто мужчина не может быть трусом. Там какой-то такой странный оборот был, что нет, ты не просто трус, ты не мужчина.
Ну а Ива что, получается, не трус, что ли? Да, он вроде бы как прикрывается благородной целью и говорит Феде, что он должен решить там свои проблемы с Мелагрос, но проблемы Феде и Мелагрос — это проблемы Феде и Мелагрос. А ты-то что хочешь сделать? Хочешь, чтобы Феде притащил Мелагрос в особняк и думаешь, что это облегчит твою жизнь, потому что таким образом ты сможешь ее чаще видеть и, соответственно, надеешься, что она тебя почему-то простит, если она тебя будет видеть не 10 раз, а 20 раз в день. То есть тут он сам не может решить собственную проблему и уже привлекает какую-то помощь. Ну, кто он? Мужчина? Не трус? Непонятно. Ну, ладно. Едем обратно в монастырь, где Мелагрос не понимает, почему это Падре и Каталина набросились на нее. Но мы помним, чем закончилась прошлая серия. Мелагрос там хотела немного расслабиться, выпить вина, в конце концов. Ну, а Падре и Каталина ей помешали. И она сказала, что Бог вообще-то не рассердится из-за пары глотков вина. Я так понимаю, что они не сказали ей, почему они не хотели, чтобы она его пила, и что они там уже надумали. В общем, все уже успокоились. Ну, а Мелагрос продолжила. Она сказала, что вот, например, Бог на Падре не сердится, а Падре-то, в свою очередь, пьет стаканами, и еще вспомнила, что он на Рождество две бутылки выдул. А мы тоже, кстати, помним, это была такая история, Мелагрос об этом раньше вспоминала. Падре, в свою очередь, обиделся, но решил все-таки поинтересоваться у Мелагрос, что же она задумала. Мелагрос объяснила, что, ну, это такой обряд, она просила у Бога облегчить боль, потому что устала уже страдать, все-таки 2 дня прошло, сколько можно. Ну, и надеялась, что Бог скоро поможет ей забыть вообще это имя, Иво. Ну, и она якобы уже начала забывать его имя и даже стала называть его Роберто.
Да, да, она хотела облегчить боль. Слушайте, это отсылочка к Амбьёдор. Угу.
А что, вы надеялись, что мы эту линию назовем Камьё де Лор? Да-да-да. Нет, потому что есть прекрасная песня Алехандр.
Да-да-да. Ладненько, двигаемся дальше. Мелагрос и Каталина в спальне общаются. Каталина целует ее перед сном, а Мелагрос вспоминает про детство, о том, как Каталина заставляла ее 100 раз на доске писать, что она не будет больше болтать во время урока. Это как и с Симпсоном. Еще одна отсылочка. И стала спрашивать, вот пройдет ли ее боль, опять же, Камбьё де Лор, если она 100 раз напишет на доске, что она не будет плакать из-за Иво. Но тут Каталина справедливо заявила, слушай, я знаю, точно не поможет, потому что в детстве тоже не помогло. Ну, а возвращаясь уже в офис, Декаро Конструкционес, Иво стал искать Федерико, а Андреа заметила Иво и стала интересоваться, что он как-то неважно выглядит. Иво сказал, что он еще и неважно себя чувствует. Ну, а Андреа тут как тут заявила, что она готова помочь, и она всегда готова с ним поговорить, там, приласкать. Ну, она этого не сказала, но имела в виду.
Mm-hmm. Ну, все как Пабло говорил, наставник все-таки. Ну, Ива не обратила на это внимания, там поблагодарил ее и пошел к Феде опять говорить о том же, ну, о том, что он должен притащить Мелагрос в особняк. Феде не обрадовался этому разговору и не понимал вообще, зачем Ива хочет, чтобы он заставил Мелагрос вернуться. Ива ответил, ну, что все просто. Феде, что ты не понимаешь, я же хочу на ней жениться. На что Феде справедливо заметил, что он-то здесь ни при чем. И даже там пошутил, что его что, хочет его свахой сделать или как. Ну и давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Федерико, мы уже почти поженились, как вдруг она сбежала.
Она умнее, чем я думал. Прости за шутку. Но Раз она сбежала, значит, ты что-то сделал?
Ничего я ей не сделал.
Ладно, Ива, как правило, женщины не блещут умом. Но если их вывести из себя...
Клянусь, я ничего ей не сделал, Федерико.
Может быть, другая женщина?
Нет, никакой женщины. Она сбежала без всякого объяснения.
Ты знаешь, даже когда я был твоим отцом, мы не так часто разговаривали по душам. Так что я ни на что не претендую. Свахи из меня не выйдет. Не стоит совать свой нос в чужие дела.
Ну, первое. Непонятно, как переезд Милагрос поможет Иву на ней жениться. Иву, открываю тебе форточку в Америку. Люди не обязательно женятся на людях, которые живут в одном доме. Чаще всего как раз наоборот. А по поводу Феды, ну, тут же все вообще прекрасно. Тут совсем сексизм расцвел по полной. А мне так нравится, как они скачут вот в один день. Боже, моя дочь Милагрос прекрасная, всех прекраснее. Я даже больше её люблю, чем Викторию. Хотя Викторию я скажу совсем по-другому. Тут уже в этом диалоге все бабы дуры, а моя дочь еще дурнее.
Да, я тоже не поняла, что он имел в виду. Ну и если в первый раз он там отшутился, и якобы это был укол в сторону Ива, то потом он вообще о всех женщинах решил говорить, что да, они какие-то глупые. Окей, Феде, ну ты самый умный в этом сериале, мы сразу все увидели, заметили, и, конечно же, не сомневаемся в этом. Особенно после этого диалога или монолога. Ну, Ива, конечно же, обиделся на Феде и сказал, что так и знал, что он не захочет ему помогать. А позже Феде передумал и позвонил домой, попросил Бернарда всех собрать вечером. Андреа сказал, что он уезжает, и попросил ее отменить все встречи и не строить планы на вечер, потому что в 9 состоится семейное собрание. Ну и, конечно же, он приехал в монастырь и пригласил Милагрос в гости. Специально сказал, что он не будет ее тащить в дом, ну и что она якобы должна вот добровольно пойти туда. И Милагрос согласилась, судя по всему. Потому что вечером уже Луиса и Виктория не понимали, зачем это Феда вдруг всех решил собрать. Виктория пошла за Рокки, а Луиса вдруг все забыла. И стала ее допрашивать, почему это Виктория хочет пригласить Рокки на это собрание, на что Виктория ответила, что «Ну, вы же сами заставили нас помириться, чего ты ожидала?» Ну, и Луиса, конечно же, разозлилась. Но Виктория решила ее еще больше разозлить, потому что в коридоре на ее глазах стала флиртовать с Рокки, ну, и Луисе это, конечно же, не понравилось.
Да, ну и мы уже перемещаемся на само собрание, все собрались, и Феде сообщил им, что пригласил Милагрос, потому что хочет объявить о ее удочерении, и стал спрашивать у нее, нравится ли ей сюрприз. Луиса, еще не дождавшись ответа, стала заявлять, что, конечно же, Милагрос такой сюрприз понравится, потому что она только этого и хотела, но ей не стоит продолжать надеяться, что она перестанет когда-то быть плебейкой, потому что, как мы знаем, из плебейки нельзя попасть в высший класс. На что Милагрос сказала, что она меньше всего хочет стать дочерью Ди Карло, а тем более женой Ди Карло, и ушла. В общем, мне вообще непонятно, зачем было это все торжество организовано. Если ты уже передумал и решил ее удочерить, то ну, сам бы пошел это и сделал. Зачем вот это лишнее торжество?
Не знаю. Не знаю, зачем это все было сделано. Ну и с Милагрос можно было пообщаться перед этим, хотя бы ее предупредить. А то да, такие сюрпризы какие-то странные. Ну, Феде, наверное, не мог подумать, что она ему откажет. Ну и Ива, конечно же, был в шоке, что Милагрос вот так вот на это все отреагировала. Ведь он же думал, что Феде сейчас скажет, что он удочерит Милагрос, а она сразу же бросится к нему в объятия, и сразу же они сыграют свадьбу, и все, сериал закончится.
А было бы неплохо.
Ну да, я согласна, конечно же, но просто я, опять же, не понимаю, на что надеялся здесь Ива и как он хотел одно привязать к другому. Ну ладно, оставим их всех, перейдем к нашей последней линии под названием «Шоковая терапия». Начинаем с Глории, которая интересуется у Сокора, что там у нее с Рамоном. Сокора отвечает, что не знает, потому что Рамон вроде бы и пригласил ее на ужин и погулять, но, кажется, разлюбил. Окей, ничего не понятно опять. Глория не поверила и сказала, что он глаз с Сокора не сводит. Сокора, в свою очередь, не нравилось, что Рамон увлекся какими-то непонятными экспериментами с Рокки, потому что она неподопытный кролик. Но они ее в это все втянули тоже. Ну и в конце концов она заявила, что хочет знать наверняка, что он к ней чувствует на самом деле. И... в общем-то, она считает, что ее судьба оставаться одной. Но опять, опять нам все так запутали в такой клубок. Так если ты хочешь остаться одной, при чем здесь Рамон тогда? Отшей его уже и вообще не общайся с ним.
Ну, это же такой комплекс жертвы. Я буду говорить, я всегда буду одной, меня все мужчины бросают, ожидая, что кто-то придет, принц. Принц придет, скажет, нет, я тебя спасу из этого одиночества, я стану вот этим единственным, который тебя не бросит. Ну, а Глория, послушав это все, пошла к Рокки расспрашивать, почему это Рамон не собирается жениться на Сокору. Рокки сказал, что есть у него такая проблема, фобия, боится жениться. Ну и вот эта терапия как раз направлена на исправление вот этой проблемы. Он проведет очередной курс шоковой терапии и скоро надеется, что будут результаты. Ну а дальше сам Рокки уже пошел к Рамону, чтобы выпить за любовь. Рамон подумал, что Рокки с Викторией помирились, но Рокки сказал, что нет, он хочет выпить за свадьбу. Наверное, имелось в виду свадьбу Сокора и Рамона, но он увидел Берни и сказал, что свадьбу Берни и Сокору, и сам убежал. Рамон вот это так и прочитал и, в свою очередь, набросился на Берни. Но тут уже так закручивают, это уже не осколки, из которого лепят кружку. Это уже осколки, из которого лепят воздушный шарик. Как-то так.
Да, я не знаю, что они нам хотят здесь сказать, что это за линия вообще. Ну, Рамон, конечно же, побил Берни, тот пришел на кухню жаловаться всем на Рамона, не понимал, что случилось. Рокки сказал опять же, что это все фобия, но пообещал, что Рамон и Сокора будут вместе. Ну и Глория очень обрадовалась. А Рамон грустил и пошел выяснять отношения с Сокора. Та не понимала, что с ним случилось. Рамон разозлился, что она не предупредила его о том, что собирается замуж за Бернардо. И Сокора, конечно же, вообще не поняла, о чем он. Ну а позже они уже, я так понимаю, разобрались во всем и решили поговорить на кухне. И Рамон сказал, что ему нравится одиночество, но до определенного уровня. На что Сокора ответила, что ей не нравятся бабники, и сказала, что она может за такое побить Рамона скалкой. И для Рамона это стало знаком того, что Сокора готова стать его женой. А Сокора сказала, что может быть. Занавес.
Ну, я не знаю, назовем это прогрессом, хотя я сомневаюсь, что оно точно так же будет развиваться линейно в правильную сторону и в будущем. Мне кажется, это как 5 шагов вперед и будет потом 25 назад, как обычно. Ладно, закончили, переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
Было трудно найти героев, я нашла одного маленького, Каталину, за единственную фразу о том, что если ты 100, 1000, 1000000 раз напишешь о том, что кто-то там не должен тебе мешать, и ты хочешь кого-то забыть, то это тебе все равно не поможет, сколько бы раз тебе инстаграм-гуру не говорили об обратном.
Понятно, я это поддерживаю, но я все-таки в героя никого не записала, никого не нашлось. Так что предлагаю переходить к злодеям, есть ли у тебя злодей?
Есть. Это Феде, который сексист, ну и который продолжает там мутить какие-то мутки против своей матери. Но больше мне, конечно же, не понравилась та его речь, которая была направлена против женщин. К чему это было, я не поняла.
Я поддерживаю, у меня тут же злодей по тем же причинам, речь это была ужасная, но достаточно правдоподобная, мужчины такие есть, мужчин таких много, особенно мне это удивляет, когда у этих мужчин есть дочеря, которых они вроде бы очень любят, и все в них вкладывают, и жизнь готова отдать, но параллельно при этих же дочерях они могут мочить, например, анекдоты про глупых блондинок, их вообще ничего не смущает. Понятное дело, что у них еще есть и жены, но я уже давно поняла, что жены они вообще за людей не считают.
Грустно. Ладно, давай переходить к дуракам тогда. Кто твой дурак?
Я записала Репети, потому что мне было непонятно, почему он именно решил прийти к людям, которых он обанкротил фактически, которых он развел. Мне кажется, нужно было искать других каких-то людей. Он много, наверное, с кем работал. И даже если взять этот дом, мне кажется, в первую очередь нужно было идти к Пабло, который знает об этой всей ситуации, с которым они эти деньги и пилили. И можно было бы даже его прошантажировать и сказать, что ай-яй-яй, если не отдашь мне вот тот вот кусок денег, не выручишь меня, то я вот всем расскажу, и папе, и Феде, и мафии нажалуюсь, и тебя убьют. Вот так вот. Но он почему-то так не сделал.
Да, я согласна, я тоже сразу же подумала о том, что ему нужно было идти к Пабло. Непонятно, почему он пошел к Дамьяну и к Феде, которого, да, он ограбил. Ну, а я записала Иво, потому что Иво решил не слушать, или я не знаю, что с ним случилось. Он не услышал, что говорила Мелагрос ему о том, что она его с кем-то там видела. Мне кажется, как только он услышал эти слова в прошлой серии, он должен был дальше копать и идти к сути этой проблемы. И я думаю, что если бы он даже ей задавал правильные вопросы, она бы сразу же раскололась, потому что, ну, по-любому ей хочется с кем-то об этом поговорить. Ну, а с ним так и подавно. Он решил это пропустить мимо ушей и подумать, что у Мелагрос белая горячка, и пойти к Феде и через него решать все свои проблемы. Ну, Феде такой себе помощник, как мы видим, ну и Иво в итоге ничего не получил. Дурачок.
Так и есть. Ладно, закончили с этим, переходим к мистеру Морковке. Что он сегодня скажет?
Три морковочки, конечно же, за медсестру Марту.
Ну и тогда переходим к нашим комментариям.
Комментарий первый. Этот Нанда больше на девушку похожа, ежели на мужчину.
Интересно, это из-за того, что у него длинные волосы?
Не знаю, или из-за того, что у него светло-голубые штаны, или из-за того, что у него коричневая рубашка, или какая там, я даже не знаю. Я не знаю, почему.
Ну, тут всегда какие-то такие странные комментарии часто вылазят. То им все девушки на мужчин похожи, там, тут расцветы, то еще кто-то. Тут наоборот. То есть, я так понимаю, есть какая-то тонкая линия, по которой должны ходить и мужчины, и женщины. И только если ты вот четко по ней идешь, то ты можешь считаться мужчиной или женщины, а так шаг вправо, шаг влево приравнивается к побегу, то есть к, не знаю, к смене пола.
То есть к каким-то жутко острым плечам и бульдожьи челюсти, Таня, вот к чему. Комментарий второй. Алкопадры.
Ну, весело, да?
Очень весело.
Мне вообще было интересно и удивительно, что они действительно вспомнили о том, что Падре там выпил две бутылки вина, вот аж на то Рождество, которое было уже миллион серий назад. Для этого сериала это просто удивительно, что они запоминают такие маленькие-маленькие факты.
Да, если бы это чаще случалось, ну, вот эти воспоминания приходили кому-то в голову, то было бы интереснее, мне кажется. Ну, да, в этом случае получилась такая шутка. Ну, Падре, что же, у него жизнь такая, стресса много. А потом это можно все связать с тем, что он попал в больницу. Комментарий последний. Толстушка там и учительница, и шеф-повар. Как она это совмещает?
Мне кажется, раньше, в начале сериала, по сценарию, школой заправляла как раз мать-настоятельница. Что она вот там всем и преподавала, и всех ругала, и они там что-то жаловались, что они там что-то ей подстраивали. А как мать умерла, Так уже и все обязанности моментально переросли на Каталину, даже из прошлого.
Странно, что они ее не сделали настоятельницей, но было бы прикольно, рост все-таки, ну, движение вперед. Она, да, она сейчас в кадре появляется, ну, в таких же сценах, в которых могла бы вместо нее раньше появиться настоятельница. Поэтому, мне кажется, логично было бы. Ну, и вот зрители замечают, что она многим занимается. Почему бы и нет? И тогда бы уже, может быть, и вопросов меньше было. Ну, раз она мать-настоятельница, значит, наверное, она много чего делает. Ну, и мне кажется, что там вот эта вся кулинария, это больше просто ее призвание. И, кстати, если вспомнить первые серии, то тогда все было наоборот. Она же там и локра готовила, и хлеб ее всем нравился. А здесь уже все фейл за фейлом. Ну, не знаю, может быть, это все переросло в какое-то хобби и какие-то эксперименты, и поэтому ничего не получается. Но можно было бы это тоже как-то связать с тем, что вот сейчас у нее времени нет, и она постоянно что-то или переперчит, или соли мало положит. Вот поэтому так и есть.
Ну и мне, кстати, же интересно, мать-настоятельница умерла. Ну а кто-то ж там должен управлять этим всем, этим приютом для детей. Ну, то есть, есть такая должность, кто-то ее должен занять. Ну, а сейчас, получается, или там никого нет, или просто действительно нам этого человека вообще не освещают. Как будто этот приют какой-то бесправный сейчас.
Ну, может быть, Таня, просто выборы еще не назначили. Нужно все-таки кампанию провести по законам этого сериала, а это как минимум год, поэтому ждать и ждать.
Понятно. Ну, будем следить за развитием этой кампании. И мы закончили со всеми нашими комментариями и можем переходить к нашим прощаниям. С вами была Таня
и Аня. До новых встреч.
Пока.
Что мне случилось? На секундочку, с видео, ну ладно.
Я хотела сказать, что это все за антисоветскую позицию.
Ага. Сразу послушали оперативно такие. Turn off.
И затем она уже последовала за ним, чтобы сообщить, что он ей нравится, если бы она была...
Подожди, извини, у меня видео что-то пошло. Сейчас, подожди. Блин.
Я говорю, это тебя взламывает.
Все. Угу, сори. Да, оно говорит, что она меня вылогинила. Блин, я ж не помню вообще свой пароль даже. Окей. Whatever. Странно, что она меня вылогинила. Oh well. It's okay.
Меньше языком своим нужно сейчас.
Таня, ну так вот люди перестают это делать. Понимаешь?
Цензура не спит.